Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Трамп и мир. Кому готовиться к худшему, а кому к лучшему? Насколько вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп разбирается в сути и истории войны России против Украины? Готов ли он вникать в детали и может ли скоро измениться его отношение и к Москве, и к Киеву? До какой черты Трамп готов дойти в противостоянии с Китаем, с Мексикой и со многими другими странами, претензий к которым он регулярно предъявляет? Насколько Трампу интересен Ближний Восток и что при его президентстве ждет Израиль и весь огромный мусульманский мир? Обо всем этом пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube на странице, которая называется «Радио Свобода Контекст». Используйте VPN и ищите полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, в своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп ярко высказался по многим внешнеполитическим вопросам, особенно о проблемах, которые, по его мнению, создают для США те или иные государства. Однако ни Россия, ни Украина им не упоминались. Ну, это, конечно, ясная расстановка приоритетов, наверное. И понятно, что Трампа не очень волнует все, что происходит в Европе, в Старом Свете, так сказать. И российско-украинская война явно далекая для него вещь. Но, тем не менее, он постоянно говорит о готовности начать переговоры с Владимиром Путиным, а Путин отвечает, что ждет его инициативы. Но что вообще Трамп знает об этой войне, особенно о ее причинах, особенно обо всей истории взаимоотношений России и Украины? Вот для меня это загадка. Но дело ведь не только в понимании, это относится к любому политическому деятелю, но и в его окружении. Там немало опытных и образованных людей, которые... конечно же, дают ему советы, рассказывают о подоплеке всего. И с Владимиром Зеленским Трамп общался лично. Так вот, станет ли он их всех слушать? Или в своей обычной манере быстро выкатит и Москве, и Киеву нечто вроде такого ультимативного принуждения к миру? И вот кто первый с ним не согласится в чем-то, вот тогда рискует навлечь на себя всю мощь гнева Вашингтона.
В пользу этой последней версии говорит высказывание Трампа, сделанное в тот день, когда мы с вами разговариваем. Он сказал, что не исключает возможности введения против России дополнительных санкций, если Владимир Путин не продемонстрирует достаточной готовности к мирным переговорам по урегулированию войны в Украине. А еще раньше, в первый свой вечер в Белом доме, когда он подписывал целую серию указов президентских, Трамп заявил, что Путин вообще-то разрушает Россию тем, что не демонстрирует вот этого самого желания заключить сделку. Там постоянно в его тираде, касавшейся России и Украины, употреблялось слово «дил», «сделка». И это очень важно для политической философии Трампа. Он ориентирован на именно такую политику сделок. Это не хорошо и не плохо, это так. Оценивать это можно по-разному. Поэтому я не уверен, что, конечно, нынешний президент США знает историю российско-украинских отношений от Богдана Хмельницкого или еще раньше, но это, наверное, и не нужно ему, потому что Владимир Путин очень любит исторические экскурсы, но они у него крайне своеобразные, чрезвычайно предвзятые, и ничему хорошему они не способствовали до сих пор.
Я заговорил об истории только потому, что хорошо знать историю – это часто способность предсказывать будущее.
Безусловно, но, с другой стороны, Дональд Трамп, он и сам по-своему личность историческая. Не только в том, что он с перерывом вернулся на второй срок в Белый дом, что до этого за всю историю США удавалось только одному президенту, и то уже очень давно, а и тем, что многие его даже не манеры, а сама политика, его концепции, они сильно отличаются от всего того, что делали американцы. Американские президенты, ну, я бы осмелился сказать, где-то со времен Франклина Рузвельта, то есть почти 100 лет, ну, 90 лет, если быть точным.
Ну, вот российско-украинскую войну как главную для нас тему мы упомянули. Пойдем дальше. Второе место очень тяжелое. Знаете, я в детстве смотрел один фильм, который был комедией, но в нем была большая доля правды. Там была политическая карта мира, на которой на всем Ближнем Востоке вместо каких-то названий было написано по-английски два слова «hard place» – тяжелое место. Так вот, интересно то, что, судя по всему, вот это тяжелое место Трампа тоже не очень сильно волнует, хотя какие-то приоритеты у него, конечно, есть. Давайте вспомним, какой была ближневосточная политика США в 2017-2020 годах примерно, при первом президентстве Дональда Трампа. У него был один главный враг, которым считался Иран, и преследовала она так или иначе две главные цели. Но в обоих случаях против Ирана была направлена. Вашингтон стремился окончательно добить иранскую экономику путем все более усиливавшихся санкций, а во-вторых, изолировать тегеранский режим дипломатически, старательно налаживая связи и даже устанавливая дипотношения впервые в истории, вот все эти соглашения Авраама между страшными историческими соперниками, арабскими монархиями Персидского залива, но не только, еще их, скажем так, младшими союзниками, и Израилем, симпатии к которому Трамп и его окружение не скрывали ни тогда, ни сейчас. Но ведь за последние несколько лет все невероятно изменилось. Израиль очень не пользуется нигде популярностью, давайте скажем так прямо уже, несмотря на то, что стал жертвой нападения Хамас. Плюс война в Ливане, плюс вторжение в Сирию израильских войск фактически, после совершенно, что тоже очень важно, стремительного, неожиданного краха режима Башара Асада. Никто в мире не может вот уже игнорировать этот исторический, тяжелый палестино-израильский конфликт так, как ранее, когда Белый дом, вот в президентство Трампа, всю эту нормализацию отношений и организовал между Израилем и арабскими государствами. Очень поменял все в регионе. А о приоритетах Трампа, ну, понятно, смотрите, следующим послом Вашингтона в Израиле станет бывший губернатор Арканзаса, телеведущий и бывший баптистский пастор Майк Хакоби. Такой классический южный американский телепроповедник, очень тесно духовно связанный со Святой Землей. А специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке будет миллионер Стивен Витков, магнат в области недвижимости, один из ближайших партнеров Трампа по гольфу, который ему помогал налаживать отношения во время избирательной кампании со всеми еврейскими организациями США. И оба они фанатичные сторонники Израиля.
Не думаю, что его политика вот в основных своих параметрах будет очень сильно отличаться от того, что он уже делал в первое президентство. То есть он явно будет стараться по-прежнему примирить Израиль с теми арабскими странами, назовем их так, умеренными, о которых вы упомянули. И, кстати, я не уверен, что это настолько уж сложная задача, то есть она сложная, но не невыполнимая. Поскольку, на самом деле, эти страны подчеркнуто, ну, в целом, держались, насколько это можно, в стороне от войны Израиля в Газе, показывая, что, ну, в общем, они не готовы, что называется, рвать рубаху или эти традиционные арабские одеяния на груди за, так сказать, палестинский народ.
Но фактически правитель Саудовской Аравии, принц Мохаммед, очень твердо заявил, что никаких сделок с Израилем, никаких переговоров и дипотношений уж тем более не будет, пока палестинцы не получат свободу, пока сектор Газа не будет деоккупирован, пока Палестина не станет полноценным самостоятельным государством и так далее. И вот тут, может быть, и ему следует готовиться к худшему-то, потому что Трамп вообще непредсказуем и решителен, может, ему и плевать на весь этот мир. Но вспомните его первое президентство. Он и Сирию приказал бомбить еще как, когда Башар Асад что-то там сделал, и в Иране мгновенно приказал Касема Сулеймани устранить, и по хуситам йеменским он бил намного сильнее, чем сейчас, вот последние годы при администрации Джо Байдена. Советники, все зависит от них.
Тут еще и можно вспомнить совсем недавнее событие, потому что Израиль добился больших успехов по ходу своих войн последних не только в Газе, но и в Ливане, но при этом он заключил под мощным давлением Трампа и уходящей администрации Байдена тоже соглашение об обмене заложниками, и заключенными с Хамас, которые в самом Израиле, насколько мне известно, очень многие люди встретили с большим разочарованием. Но Трампу было нужно это соглашение, та самая сделка, потому что, как и в случае с Россией и Украиной, он настроен на завершение этих конфликтов, поскольку его интересуют гораздо больше другие страны и другие края. Это не значит, что он не будет обращать внимание на происходящее на Ближнем Востоке, но, мне кажется, он будет стремиться решать тамошние проблемы руками тех политиков и лидеров, и военных, которые там, собственно, живут и действуют.
Но одну страну он явно без внимания не оставит. Это Иран. И, судя по всем сообщениям и по всей информации, там все руководство страшно сейчас боится. И президента, вот этого якобы умеренного нового Масуда Пезешкиана, очень подталкивают к какому-то налаживанию отношений с США, к потеплению. Но, как один мой знакомый востоковед выразился недавно, все, к сожалению, по-прежнему накрыто челмой престарелого 86-летнего Рахбара Али Хаменеи, и с этим ничего поделать пока нельзя. Но смотрите, где-то два месяца назад всеобщее внимание привлекла, ведь помните новость о том, что самый богатый человек мира Илон Маск, приближенный к Трампу, один из ближайших, которого Трамп назначил главой будущего вот этого нового департамента эффективности правительства США, встречался в Нью-Йорке, в секретном каком-то месте, с постпредом Ирана при ООН. И, как писали СМИ, для обсуждения возможной разрядки между Тегераном и Вашингтоном. А потом вот этот постпред иранский сказал, ну, прям такая прекрасная встреча была. Мы с Маском говорили очень много о бизнесе.
Это вот та линия американской политики и дипломатии, которая ориентирована именно на сделки и исповедует бизнес-логику. Это не первая такого рода администрация. Можно вспомнить администрацию Никсона. Госсекретарем в ней служил известный дипломат Генри Киссинджер, и тогда тоже происходило много неожиданных вещей. Самое неожиданное был визит Никсона в Китай и урегулирование американо-китайских очень плохих до тех пор отношений. Что-то подобное, я думаю, нас ждет и при Трампе. Вот такие резкие маневры, неожиданные встречи, когда где-то за кулисами достигнута некая сделка, и ее результаты преподносятся ошеломленной публике.
Но вы знаете, визит Дональда Трампа в Тегеран мне сейчас в самом фантасмагорическом сне не приснится, вот самый гипотетический.
Трудно сказать, а я бы уже ничему не удивлялся даже и такому фантастическому сценарию.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, как и к чему следует готовиться почти всем странам мира после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Ярослав, давайте поговорим о том, с каким настроением в Пекине ждут возвращения Трампа. Во время первого президентства он ведь постоянно называл КНР главным стратегическим врагом Америки. Во время избирательной кампании эта его риторика ничуть не поменялась. Именно тогда при Трампе отношения Вашингтона и Пекина стали, ну, окончательно, я бы так сказал, портиться. Из-за взаимных политических обвинений, из-за экономических войн и даже из-за начавшейся в Китае пандемии нового коронавируса.
Который Трамп, подчеркнет, нарочито и постоянно называл китайский вирус.
Продолжит ли Трамп начатое ранее? И знаете, какая мысль мне приходит в голову? А вот не станет ли нарастающее союзничество Москвы и Пекина вдруг одним из тех факторов, которые повлияют на будущее общение Трампа и с китайским лидером Си Цзиньпином, и с Владимиром Путиным? Путин, получается, смотрите, он друг главного моего врага.
об этом довольно много пишут, и американские аналитики в области международных отношений в том числе, что возможно, и существуют, что называется, такие представления у части американских дипломатов и людей из администрации Трампа, возможно, Вашингтон попытается перетянуть в какой-то степени Москву на свою сторону в этой своей игре с Пекином. Но здесь все будет зависеть от того, как эта игра будет развиваться, потому что Трамп угрожает резким ростом тарифов на импорт китайских товаров в США.
На все, без исключения, китайские товары.
Это вызовет, конечно, колоссальную мировую экономическую, ну, не революцию, но потрясение, это сразу ясно уже. Но, с другой стороны, это, опять же, исходя из психологии сделок, это может быть только требование: больше проси, больше получишь. В итоге получишь меньше, чем ты запросил, но, тем не менее, получишь. Так что это могут быть такие предварительные заявки. Как там пойдут дела, непонятно. Трамп высказывался, конечно, за то, что он всегда готов встретиться и поговорить с Си Цзиньпином, что он делал и во время своего первого срока. Поэтому ключевыми, конечно, будут отношения Вашингтона и Пекина. А Москва здесь третий игрок, существенный, но для обеих сторон немножко посторонний. Китай совершенно не готов, он уже это продемонстрировал в ходе войны в Украине, так сказать, ложиться костьми за интересы Москвы. Костьми там ложатся северокорейские, а не китайские солдаты пока что. Так что я бы больше на месте московских политиков, кремлевских, беспокоился, чем на месте пекинских. Тем остается, видимо, просто собрать, что называется, в кучу свои аргументы и представить их Трампу в ответ на его аргументы на предстоящих переговорах.
Да-да-да, мы с вами не должны рассуждать так, как будто инициатива исключительно на стороне Трампа, а вот в Пекине товарищи китайские верхушки компартии оказались, ну, совершенно к этому не готовы. Это две равнозначные величины, это два тяжеловеса, Пекин и Вашингтон. И, разумеется, у них есть готовый план, а я думаю, что и не один, а штук 5-6 на случай того или иного развития событий. Потому что они только кажутся пассивными, я имею в виду китайскую внешнюю политику иногда. На самом деле она очень продуманная, она активная, и самое главное, они вообще способны мыслить на 100 лет вперед. А Трамп, я боюсь, мыслит вот категории сейчас, ну, завтра максимум.
Ну, я бы тут добавил, может быть, и поспорил, потому что Трамп сейчас в немножко специфической позиции на своем втором сроке. Он уже не может переизбраться, и для него, как для человека очень самолюбивого, важно будет, кем он войдет в историю. То есть для него эти 4 года очень важны с точки зрения достижения каких-то конкретных вещей. Так что он здесь тоже мыслит, должен, по крайней мере, мыслить вперед на больший срок, чем на пару этих лет. Ему уже не избираться.
Перейдем дальше, но танцуем опять-таки от Китая, что называется. В чем же Трамп в последние месяцы очень активно обвинял КНР в отправке в США огромных масс наркотиков, и в первую очередь фентанила, через Мексику при помощи тамошних наркокартелей и с помощью так называемых мулов. Это жаргонное слово латиноамериканское. Это наркокурьера, часто против своей воли или без своего ведома, который обычно находится в толпе вот этих нелегальных мигрантов, пересекающих невероятно протяженную огромную южную границу США с Мексикой. И, кстати, Трамп-то в своих заявлениях за последний год даже не исключал несколько раз возможности проведения некой специальной американской военной операции, ограниченной на территории Мексики, что вызвало бурю, разумеется, эмоций не только в Мехико, а во всех латиноамериканских столицах. Мигранты для него тема больная, но вообще такое ощущение, что спустя 200 лет он точно собирается вернуть доктрину Монро, названную по имени тогдашнего президента американского начала 19 века, который, кстати, активно расширял территорию США, как и Трамп собирается сейчас. Смотрите, недавно Трамп еще заявил, что собирается, в общем, фактически добиваться свержения социалистического режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Ну, я не знаю, что здесь назвать главным. И вернуть Панамский канал Соединенным Штатам. Исторически он, конечно, американский, но на отобранной у Колумбии земле, потому что, мало кто знает, никакой Панамы до появления канала-то и не было. Сначала был канал, а потом государство появилось. После испано-американской войны 1898 года США очень захотели этот канал построить для усиления своего влияния в западном полушарии в целом. В 1903 году Колумбия, которая тогда владела в том числе и территорией нынешней Панамы, была это просто колумбийская провинция, и США подписали договор, по которому Вашингтон на 100 лет получал эту полоску земли там в самом узком месте, сплошные болота и вода между Атлантическим и Тихим океаном. А потом Колумбия от всех соглашений отказалась, и тогдашние США, в общем, не особо обременяя себя моральными принципами, просто увидели единственный выход в том, чтобы штат Панама, Панама по-испански, отделился от Колумбии и как самостоятельное государство юридически все это дело, всю эту концессию передал бы США. Тут же возникло сепаратистское движение, и при прямом вмешательстве военного флота американского Панама в 1903 году отделилась. Вообще это совершенно такая история для кино, это триллер, это детектив, это политическая, невероятная какая-то такая история, о котором и написаны романы, и фильмы сняты. Там от имени независимой Панамской республики, например, нужный договор США подписал очень интересный человек, который заслуживает отдельной программы. Французский инженер-авантюрист Жан-Филипп Бюно-Варье. Кстати, Колумбия и США помирились только спустя почти 20 лет, в 1921 году. А Панама фактически стала протекторатом США. Это все можно рассказывать бесконечно, мы сейчас не будем, но в 1977 году тогдашний левый лидер Панамы Омар Тарихас и тогдашний президент США Джимми Картер подписали договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом с 2000 года, что 31 декабря 1999 года и произошло. Юридически все были довольны, все было оформлено, все выглядело, в общем, абсолютно пристойно для обеих сторон.
Ну а теперь Дональд Трамп хочет это пересмотреть. Удастся ему это?
Но это надо повторять военную операцию 89-го года, просто так она называлась, между прочим, Just Cause, все американские военные операции какие-то названия носят, против тогдашнего фактического правителя Панамы Мануэля Норьеги, который реально был главой одного из могущественных наркокартелей, вся эта война там шла несколько дней, завершилась она, понятно как, но на договор, кстати, панамский это не повлияло. Тут интересно и мне то, что явно в латиноамериканских столицах тоже сидят люди, которые готовы были заранее к тому, что происходит в Вашингтоне. Венесуэльский президент Николас Мадуро, новая мексиканская президентша, все говорят, она такая стальная леди, очень умная, жесткая и активная, Клаудия Шейнбаум, гондурасская президентша Сиамара Кастро, которая очень ярко высказывалась и по поводу Трампа, и по поводу США, она яркий такой оратор, наподобие покойного Фиделя Кастро, ну, видимо, фамилия Кастро, она способствует к чему-то такому. Кубинский президент Мигель Диас-Канель, никарагуанский друг Москвы Сен-Денис Даниэль Ортега и вот вся прочая, это я скажу так, компашка. Вот что они могут? Во-первых, они могут, например, кинуться в объятия Москвы по полной программе. Или Пекина, если ты ждешь все-таки фактически какого-то военного вторжения, беги, то еще с античных времен известно, за помощью к врагу твоего врага. Неважны какие-то там моральные принципы для них, российско-украинская война, для них это все на другой планете происходит. Их волнует исключительно будущее их самих. Во-вторых, что они могут? Да они могут двинуть новую волну мигрантов. Десятки миллионов человек на эту границу, и что, американские войска будут миллионы детей из пулеметов расстреливать в глазах журналистов и телекамер всего мира? Это невозможно. Но еще много чего они могут сделать. Например, в Гондурасе отобрать важнейшую базу Сотокана авиационную, самую крупную в западном полушарии, если брать территорию между США и, собственно, Южной Америкой, Колумбией. Вот применит ли Трамп военную силу тут? Я не знаю.
Я бы сделал ставку на то, что не применит. Во-первых, потому что он вполне официально заявил, что он хочет быть, цитирую, миротворцем и объединителем. Это, конечно, декларация, но, с другой стороны, Трамп отличается тем, что, как ни странно, он, это даже подсчитано, он в процентуальном отношении какие-то свои обещания выполняет в большей мере, нежели многие другие политики, в том числе американские. А во-вторых, ему свойственно это мышление в формате сделок, нежели какое-то агрессивное, так сказать, вот одностороннее, тем более военное действие. В первое свое президентство он никаких войн не начинал, чем потом очень любил и любит хвалиться. Поэтому я бы сказал, что и не в случае с Панамой, и в случае с Мексикой, и в случае еще нами не упомянутом с Гренландией, которую он вроде бы захотел присоединить к США, до войн вряд ли дело дойдет. С Гренландией попробую спрогнозировать, что там просто проведут быстренько референдум о независимости, а дальше независимое правительство нового государства Гренландии какой-нибудь дружественный договор заключит с Соединенными Штатами с очень выгодными условиями финансово-экономическими. Это 60 тысяч человек, это очень маленькое в плане населения, но огромное в плане территории страна.
Но Трамп сам все время говорит не только по поводу Гренландии, а многих других вещей. Господи, да это просто крупная сделка с недвижимостью. И, конечно, не стоит забывать, что большую часть территории своей США когда-то вообще приобрели за деньги. И в том числе у Дании. Не только у Российской империи, там, Аляску, у Франции, Луизиану, но в 1917 году за 25 миллионов они купили датскую Вест-Индию, которая стала американскими Виргинскими островами в Карибском море.
Да, так что, я думаю, именно эту линию хочет продолжать Дональд Трамп. Кстати, напомню, что его любимый президент не Монро, автор доктрины, которую вы упоминали, а Эндрю Джексон, который правил в 1830-е годы. Такой тоже очень харизматичный, резкий на слова и поступки человек. Он, правда, не чурался того, чтобы браться за оружие, но, тем не менее, его считают родоначальником вот такой политики обостренной, так сказать, защиты суверенитета Соединенных Штатов и довольно таких резких шагов во внешней и внутренней политике, но при этом он позиционировал себя как популист, не используя это слово в каком-либо ругательном или ироническом значении.
Под конец разговора давайте поговорим о том, где мы с вами сейчас находимся, в Европе. Вот мне кажется, что до Европы Трампу, с одной стороны, дела никакого нет. Он считает, что Европа должна сама о себе заботиться и сама решать любые, все свои собственные проблемы без помощи и денег Соединенных Штатов. А с другой стороны, ближайший его советник Илон Маск очень много натвитил и написал за последнее время. Там, откровенно, честно говоря, очень грубые выпады в адрес ведущих европейских политиков почти всех.
Да, ну, Маск — это отдельная личность, заслуживающая явно отдельной и, может быть, даже более чем одной передачи. Не будем сейчас о нем. Вопрос в том, что, конечно, Трампу от Европы не уйти, хотел бы он или не хотел. Иное дело, что он пытается абсолютно четко проводить линию на то, что Европа должна сама в большей степени отвечать за свою безопасность. Кстати, большинство европейских политиков против этого и не возражает. Иное дело, что им просто денег по большей части неоткуда взять на тот уровень военных расходов, который предлагает им установить Трамп. То есть сама история в эту сторону действует. И Эммануэль Макрон заявлял, что Европе давно пора уже от этого зонтика безопасности американского, если не совсем избавиться, то, ну, немножко его прикрыть. Так что это более-менее неизбежно. Но здесь ключевым моментом будет, опять же, урегулирование российско-украинской войны. И здесь я бы вспомнил выступление только что Владимира Зеленского перед участниками форума в Давосе, где он очень активно говорил о том, что Европа не должна отдавать будущее соглашение, если оно состоится таки, на откуп не то что России, а и Соединенным Штатам тоже. Она должна стать одной из активных участников переговорного процесса. И вот это будет очень важный, если не ключевой момент во взаимоотношениях США и Европы тоже.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных соцсетях. На этом мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».